Мы продолжаем вещание на русском языке. В эфире программа «По страницам Библии». У микрофона Лидия Кузнецова. Здравствуйте. Мы продолжаем изучение послания к филиппийцам, и сегодня мы продолжим разбор второй главы. В прошлой передаче мы говорили о том, какие шаги нужно было предпринять Иисусу Христу, чтобы покинуть славу небес и сойти на землю. Он претерпел добровольное уничижение и смерть, но вместе с тем он был прославлен, потому что Бог превознес его, поставив его выше всего и покорив ему все. Именно об этом напоминает апостол Павел своим читателям. Джон Поллок, автор книги «Апостол», пытается в художественной форме воссоздать историю пребывания апостола Павла в Филиппах. В 16 главе книги «Деяния апостолов» приводится интересный эпизод. Когда Павел и Сила были брошены в темницу, там они, молясь, воспевали Бога. Джон Поллок пишет: «Невольно возникает мысль, что знаменитый монолог Павла в послании к филиппийцам о Сыне Божьем, уничижившем себя самого, о смерти и славе его, представляет собой текст гимна, уже известного филиппийцам, гимна, который они пели вместе с апостолом Павлом. И если это действительно так, то гимн этот мог быть сочинен апостолами ночью в филиппийской тюрьме, когда страдания их сменились радостью, и дух апостолов, свободный от колодок, не зная преград, вознесся далеко в ночные небеса. Дабы пред именем Иисуса преклонилось всякое колено небесных, земных и преисподних, и всякий язык исповедал, что Господь Иисус Христос, славу Бога Отца». Следующий отрывок 2 главы с 12 по 18 стихи продолжает тему, начатую в первых стихах главы и прерванную хвалебным гимном. Итак, давайте вместе с доктором Маги продолжим изучение послания к филиппийцам. Текст лекции читает Владимир Сорокин.
Здравствуйте, дорогие друзья! Мы продолжаем изучение 2 главы послания апостола Павла к филиппийцам. Основной темой этой главы является такое понятие, как обретение разума Иисуса Христа. В наших прошлых лекциях мы говорили, что разум Христа – это нечто, что невозможно обрести путем подражания или имитации. Ибо речь идет о принципе, который сформулирован в 5 стихе этой главы, а именно, что в нас должны быть те же чувствования, какие и во Христе Иисусе. Этот стих подразумевает вовсе не подражание Господу, но обретение самого Господа. А возможно это только посредством действия живущего в нас Святого Духа, который производит в нашей жизни плод смирения и кротости. В нашей сегодняшней лекции мы с вами увидим наглядные примеры проявления разума Христа в реальной жизни. Мы увидим разум Христа в том виде, в каком он проявлялся в первом столетии. Давайте прочтем 12 стих. «Итак, возлюбленные мои, как вы всегда были послушны не только в присутствии моем, но гораздо более ныне, во время отсутствия моего, со страхом и трепетом совершайте свое спасение». Я полагаю, что слово «спасение» используется в данном стихе в общем значении. Говоря филиппийцам о совершении их спасения, Павел имеет в виду практическую демонстрацию спасения применительно к разрешению тех проблем, с которыми сталкивалась филиппийская церковь, а также отдельные верующие. В тот момент самого апостола не было рядом с ними, чтобы помочь им. Более того, апостол даже не был уверен, что он сможет когда-либо вновь встретиться с верующими в Филиппах. Дело в том, что он сам пребывал в тот момент в римском заключении, и его собственная дальнейшая судьба находилась в весьма неопределенном состоянии. Поэтому апостол пишет филиппийским христианам, чтобы они своей жизнью давали наглядную демонстрацию своего спасения. Кто-то, говоря об этом стихе, заметил, что невозможно проявлять и демонстрировать то, чего еще не существует. Это верное замечание, ибо как раз в следующем стихе мы видим пояснение на этот счет. «Потому что Бог производит в вас и хотение, и действие по своему благоволению», пишет Павел в 13 стихе. Некогда Бог произвел наше спасение, которое в этих стихах мы призваны проявлять и демонстрировать. Если Бог спас нас, Он спас нас исключительно по вере. Бог не принимает никаких добрых дел в качестве платы за наше искупление. Однако после того, как мы спасены, Небесный Отец заводит разговор о делах. То самое спасение, которое Он произвел в нас посредством нашей веры, Он поможет нам также и проявлять в конкретных делах. Жан Кальвин выразил это следующим образом. «Спасает одна только вера, но спасительная вера не будет одна». Апостол Иаков в 17 и 18 стихах 2 главы своего послания излагает то же самое несколько иначе. «Так и вера, если не имеет дел, мертва сама по себе. Но скажет кто-нибудь, ты имеешь веру, а я имею дела. Покажи мне веру твою без дел твоих, а я покажу тебе веру мою из дел моих». Только Бог может видеть сердце человека, только Он знает наше истинное состояние. И Он, конечно же, знает, имеем мы спасительную веру или нет. Однако наши ближние увидеть нашу веру не в силах. Единственное, что они способны увидеть, — это наши дела. А по-другому говоря, плоды нашей веры. Так вот, подлинная вера будет проявлять себя таким образом, чтобы окружающие люди этого мира смогли понять, что мы отличаемся от них, что мы христиане. Вот почему нам нет нужды носить на груди крест или какой-то иной символ, который бы указывал на нашу принадлежность к христианству. На нашу принадлежность к христианству должны указывать наши дела. Далее в этом послании Павел еще не раз будет говорить о вере, которая должна проявлять себя в жизни филиппийских верующих. Одно из таких увещеваний содержится в 14 стихе. «Все делайте без ропота и сомнения». Друзья мои, ни в коем случае не принимайте какую-нибудь должность или служение в своей церкви, если предвидите, что не сможете выполнять свои обязанности без угрюмого ворчания или недовольства. Подобное отношение губит христианскую работу более чего-либо другого. Всякое служение должно совершаться без какого-либо ропота и недовольства. Прочтем 15 и 16 стихи. «Чтобы вам быть неукоризненными и чистыми чадами Божьими, непорочными среди строптивого и развращенного рода, в котором вы сияете, как светило в мире, содержа слово жизни к похвале моей в день Христов, чтобы я не тщетно подвязался и не тщетно трудился». Иными словами, Павел говорит, «Будьте подобны свету». Если в безоблачную ночь выйти на улицу, то мы увидим над головой бесчисленное количество ярких звезд. Эти звезды прекрасно видны невооруженным взглядом, потому что они ярко сияют на фоне черного небосвода. Точно так же и Бог. Когда Он смотрит на этот погрязший во тьме мир, Он видит тех, кто принадлежит Ему. И эти верующие излучают вокруг себя Его свет, как небольшие яркие маячки. Причем жизнь и свет неразрывно связаны друг с другом. Когда мы несем людям слово жизни, мы одновременно становимся светом этому миру. Павел радовался, когда слышал, что филиппийские верующие проявляют свою веру через свои добрые дела. ибо все эти люди были очень близки сердцу апостола Павла, являясь его духовными детьми, которых он сам некогда привел ко Христу. Далее в 17 и 18 стихах апостол говорит: «Но если я и соделываюсь жертвою за грех и служение веры вашей, то радуюсь и сорадуюсь всем вам. О сём самом и вы радуйтесь, и сорадуйтесь мне». Перед нами еще один замечательный стих Нового Завета. Он показывает нам, какой именно должна быть христианская жизнь на самом деле. Буквально 17 стих необходимо переводить так: «Но если жизнь моя возливается жертвенным возлиянием на жертву и служение веры вашей». Здесь идет речь об одном из самых первых приношений Богу, которое упоминается в Ветхом Завете. Если мы откроем 35 главу книги «Бытие», мы прочтем в 14 стихе, как Иаков поставил в Вифиле памятник на месте, указанном ему самим Богом. А еще там написано, что Иаков возлил на этот памятник возлияние. Затем в книге «Левит», а также в книге «Чисел» мы находим описание этих возлияний. И мы узнаем, что подобное возлияние вина обычно сопровождало жертвы всесожжения и хлебные приношения. Но никогда подобное возлияние не совершалось вместе с жертвоприношением за грехи и преступления. То есть это было достаточно странное приношение Богу, потому что оно не имело ничего общего с концепцией искупления или с личностью Иисуса Христа. Суть этого винного возлияния состояла в том, что поклоняющиеся приносили к жертвеннику скинии мехи с вином и просто выливали это вино на жертву, которая в то время горела в огне жертвенника. И что происходило с вином? Оно моментально превращалось в пар и исчезало. Так вот, в этом стихе Павел фактически говорит: «Я хочу, чтобы моя жизнь стала подобна этому жертвенному возлиянию на жертву Христа». Павел знал, что Господь Иисус Христос совершил величайшее жертвоприношение. А потому апостолу оставалось только просить, чтобы его собственная жизнь стала дополнением к этой наивысшей жертве, аналогично ветхозаветному возлиянию, которое просто выливалось в огонь, превращаясь в пар и возносясь вверх. То есть апостол хотел, чтобы его собственная жизнь была столь же незаметной и ничтожной, как этот пар, дабы ничто не мешало видеть истинное величие Господа Иисуса Христа. То есть апостол хотел, чтобы именно Христос получил всю славу и честь. В этом, друзья мои, и проявляется разум Христа в жизни апостола Павла. И что может быть более благородным стремлением в жизни истинного христианина? А еще в этих стихах Павел говорит: «Если ваша жизнь подтверждает Евангелие, то значит, моя жизнь стала подлинным возлиянием на жертвенник Божий, чему я радуюсь вместе с вами». Это и есть демонстрация истинного смирения христианина. Только тот человек, у которого в сердце живет Христос, и который руководствуется в жизни разумом Христа, может проявлять подобное самопожертвование и смирение. Павел заканчивает этот отрывок словами радости и восхваления. «Сегодня мы нередко радуемся по поводу совершенно пустяковых и ничего не значащих ситуаций. А нам надо радоваться тому факту, что Иисус умер за нас, и что мы можем служить Ему. Когда мы слышим о том, что Бог использует кого-то, или когда мы слышим о прекрасной церкви, где люди обретают спасение и укрепляются в вере, мы с вами должны радоваться. Если мы пребываем в смирении, мы будем радоваться успеху других людей. К сожалению, у нас в общинах слишком много любопрений и тщеславия. Это наносило колоссальный вред делу Христа во времена Павла и по-прежнему наносит немалый урон делу нашего Господа сегодня. Однако истинный разум Христа в сердцах верующих будет производить радость и приносить славу Богу. В следующем отрывке апостол заводит речь о Тимофее, и мы узнаем, что этот молодой человек, Тимофей, пребывал в единомыслии с Павлом. А если он пребывал в единомыслии с Павлом, то значит, он тоже имел разум Христа, и его тоже отличало смирение, присущее апостолу. Прочтем 19 и 20 стихи, где Павел пишет: «Надеюсь же в Господе Иисусе вскоре послать к вам Тимофея, дабы и я, узнав о ваших обстоятельствах, утешился духом». Тимофей был духовным сыном апостола Павла, и Павел был полностью уверен в нем. Он мог положиться на Тимофея в том, что тот позаботится о благополучии филиппийских верующих. «Ибо я не имею никого равно усердного, кто бы столь искренне заботился о вас». Буквально этот стих следовало бы переводить так: «Ибо я не имею никого столь единомысленного со мною». Друзья мои, нам не нужен Всемирный совет церквей или какое-то иное глобальное экуменическое движение, дабы объединить людей. Более того, нам не нужна никакая другая организация, чтобы добиться единения. Если у людей имеется разум Христа, они уже вместе. Сегодня много говорится о единстве, но нет большего единства, чем когда два человека обретают разум Христа. Такие люди всегда пребывают в единодушии и единомыслии. Такие люди будут вместе, даже если их разделяют тысячи километров. Именно поэтому между всеми христианами, которые имеют разум Христа, существуют столь крепкие и неразрывные узы. Когда молодой человек, являющийся христианином, влюбляется в верующую девушку и соединяет с ней свою судьбу, происходит такое единство, которое невозможно выразить только посредством физической стороны супружеских взаимоотношений. Взаимоотношения, которые просто ограничиваются физической близостью, можно легко найти на углу любой улицы. Но когда муж и жена имеют разум Христа, они действительно неразрывно соединены друг с другом. Ни одна церемония в этом мире, ни один обряд не смогут соединить этих двух людей таким образом. Ибо это поистине славные и чудесные взаимоотношения, даруемые нам самим Богом. Далее, 21 стих. «Потому что все ищут своего, а не того, что угодно Иисусу Христу». Из этого стиха следует, что было немало людей, которые искали славы для себя. Они желали сделать себе имя. И именно вследствие того, что их основным стремлением было обретение славы для самих себя, они были готовы за глаза унижать или обливать грязью даже апостола Павла. Задумайтесь, друзья мои, как вы относитесь к другим верующим, которые сегодня отстаивают и защищают Божье Слово? Когда я слышу, как кто-то критикует служителя Евангелия, я понимаю, что где-то за сценой имеют место любопрение или тщеславие, о чем мы с вами немало говорили в наших прошлых передачах. Я уже говорил вам ранее, что греческое слово «эрис», переведенное у нас как «любопрение», буквально означает «будоражить» или «раздражать», подразумевая бесов или духов, которые вносят раздоры и провоцируют подобные трения. Я готов утверждать, что большинство проблем с сегодняшней церкви обусловлены вовсе не доктринальными расхождениями. Эти проблемы обусловлены любопрением и тщеславием. Надо признать, что алкоголь и наркотики вне стен церкви не могут нанести столько вреда, сколько наносят зависть и распри, происходящие внутри общины. Однако, если бы мы руководствовались наставлениями Павла, что ничего из того, что мы делаем, не должно совершаться по любопрению или по тщеславию, я думаю, это решило бы большую часть всех существующих проблем. А может быть, это решило бы все проблемы, с которыми сегодня приходится бороться церкви. Поэтому, друзья, если вы делаете что-то в церкви из тщеславия или из иных не совсем достойных побуждений, вам лучше не делать этого вовсе. То же самое можно сказать, если вы делаете что-то ради получения признания со стороны окружающих. Одним из методов преодоления существующих в церкви раздоров и расприй является то, что каждый христианин должен осознать, что у него есть свой дар. У нас у всех есть свои дары, и одинаковых даров попросту не существует. Если бы все мы имели одинаковые дары, единое тело церкви не смогло бы функционировать. Проблема же заключается в том, что некоторые люди, имеющие один дар, завидуют тем, у которых имеются другие дары. Вы помните, как Павел однажды написал Коринфянам, что все дары надлежит использовать в любви. Каждый дар должен проявляться в любви. Друзья мои, если мы будем использовать свои дары в любви, мы не станем завидовать другим людям, ибо любовь не завидует, любовь не превозносится, не гордится, как мы читаем в первом послании к Коринфянам в 4 стихе 13 главы. Отсутствие у нас любви вызывает гордыню и зависть. Зависть старается унизить или очернить другого. А гордыня, наоборот, делает все, чтобы заставить других превозносить нас. Однако верующих предупреждают и против того, и против другого. Павел говорит об этом весьма недвусмысленно, когда пишет в 4 главе 1 послания к Коринфянам. «Ибо кто отличает тебя? Что ты имеешь? Чего бы не получил? А если получил, что хвалишься, как будто не получил?» Все это сводится к тому самому принципу, о котором мы ведем речь сегодня, а именно обретению разума Иисуса Христа. Дорогие мои, это не позволит нам иметь распри и не позволит нам критиковать другого человека, который честно сражается за дело Христа. Именно это качество, как мы выяснили, было присуще Тимофею. Наверняка не случайно Павел хотел, чтобы именно Тимофей принес филиппийцам известие о нем, а также рассказал обо всем, что происходило с ним самим в его несчастьях. Прочтем далее 22 и 23 стихи. «А его верность вам известна, потому что он, как сын отцу, служил мне в благовествовании. Итак, я надеюсь послать его тотчас же, как скоро узнаю, что будет со мною». Из этих стихов мы узнаем, что Тимофей был верен апостолу Павлу во всем. Бывает так, что еще не окрепшие в вере христиане восстают и начинают идти против того самого человека, который некогда привел их к Господу. Это напоминает ситуацию с ребенком, который обращается против своих родителей. Кстати сказать, подобное происходило с самим Павлом не раз. Однако это не относилось к его взаимоотношениям с Тимофеем. Тимофей был всегда и во всем верен апостолу. Вот почему Павел намеревался послать к филиппийским верующим именно его. Он мог доверять Тимофею. Как здорово, когда есть люди, которые, будучи единомысленны со Христом, могут трудиться вместе с нами. А также нет ничего лучше, если мы сами являемся такими верными и посвященными людьми. Этим я хотел бы завершить нашу сегодняшнюю лекцию. Я прощаюсь с вами. Всего вам доброго.
Я ношу свое сердце, хрупкую вазу. Ненароком споткнешься и в дребезги жизнь, чтобы я на пути не споткнулся ни разу. Чей-то голос твердит: Иисуса, держись. То ли вдруг засвистят ледяные метели, то ли грозы расщепят бездонную высь, то ли просто весной заволнуются ели. Чей-то голос твердит: Иисуса, держись. Простираются вдаль бесконечные версты. Хорошо бы куда-то навек унестись, где живется легко, приятно и просто. Только голос твердит: содержись. А порой надо мною судьба посмеется, я плачу ночами: о, счастье, вернись. И полынная горечь мне в душу прольется, но в ответ лишь одно: Иисуса, держись. Никогда в тишине о любви не смышляю. Кто-то шепчет опять: у Христа научись. Я снова себя в грехах обвиняю и твержу лишь одно: Иисуса, держись. Я ношу свое сердце как ценную вазу, ненароком споткнешься и вдребезги жизнь, чтобы в жизни ты не споткнулся ни разу. Я тебе говорю: Иисуса, держись, чтобы в жизни ты не споткнулся ни разу. Тебе говорю: Иисуса, держись.
Вы прослушали лекцию серии передач «По страницам Библии», подготовленную по материалам доктора МакГи Санкт-Петербургской студии Трансмирового радио. Текст читал Владимир Сорокин. Слушайте нас ежедневно с понедельника по пятницу в это же время. Дорогие друзья, если у вас возникли вопросы или вы хотите узнать, как объяснить трудные места из Библии, пишите нам. Наш адрес: 194-214, Санкт-Петербург, абонентский ящик 39, Трансмировое радио. Я повторю: 194-214, Санкт-Петербург, абонентский ящик 39. В адресе обязательно указывайте «Трансмировое радио». Напоминаем, что программы «Трансмирового радио» транслируются также российскими радиовещательными станциями «Юность» и «Маяк». Поэтому лекции доктора МакГи по страницам Библии вы можете слушать также на волнах радиостанции «Юность». Они звучат для вас ежедневно с понедельника по пятницу в 13:04 по московскому времени. Кроме того, на «Юности» в 18:05 вас ждут авторские программы для взрослых и детей. А в 17:47 с повтором в 22:20 слушайте радио «Маяк». Расписание наших передач мы вышлем всем желающим. Бог через Библию обращается к каждому человеку. Не упустите возможность услышать благую весть.